Глава вторая. Назревала новая забастовка. Обиженные, обманутые рабочие опять начали шуметь. Приток свежих толп рабочего люда прекратился, поэтому народ почувствовал себя крепче и поднял голову. По баракам, заводам, приискам шла смелая агитация, собирались деньги в забастовочный фонд, копилось кое-какое оружие. Казалось, рабочее движение идет стихийно. Однако на этот раз оно протекало более организованно, чем прежде. Красные нити бунта раскинуты повсюду. А где главный клубок, никто не знал. Забастовочный комитет забронирован строжайшей тайной. Все шло хорошо. Лишь упорствовали рабочие Нины Яковлевны. Политик Краев, рабочий Васильев и другие агитаторы под шумок внушали несговорчивым. Вам хорошо живется в бараках Нины Яковлевны? А не стыдно ли вам, товарищи, лучше других жить? Неужто не понимаете, что вас хотят одурачить? Слыхали, как в сказке хитрая лисица взяла на обман дурня петуха? Ну вот, так и с вами будет. Вы страшную рознь сеете между вашими же товарищами. Прислушайтесь-ка, что говорят про вас. Не будьте предателями, ребята. Рабочие хозяйки призадумались. Вскоре выборные их дали такой ответ: «Мы в отпор от народа не пойдем. Куда народ, туда и мы». С отъездом главного инженера Протасова хозяйственные дела Прохора Петровича все более и более запутывались. Из Петербурга летели телеграммы, назначавшие кратчайшие сроки сдачи подрядных работ в казну. Причем Петербург угрожал огромными неустойками. Управление железной дороги составляло акты о нарушении подрядчиком Громовым договорных условий своевременной подачи каменного угля. Осознавшая свою мощь народная масса всюду норовила как можно больше насолить хозяину. «Пусть вас чувствует подлая душа, что главная сила не в нем, а в нас». Все прииски, как по уговору, начали заметно снижать добычу золота. Лесорубы бросили исполнять уроки вырубки. В механическом заводе от недосмотра лопнул котел, и весь завод надолго остановился, затормозив этим и прочие работы. Наткнулся на камень и затонул с ценным грузом самый большой пароход «Орел». В народе толковали, что группа злоумышленников, в том числе какой-то молоденький политик в желтом шарфе, нарочно переставила ночью Бакины, направив пароход по ложному фарватеру. В довершение всего весть о тяжелом заболевании Громова перекинулась во все углы страны. Поэтому вороватые доверенные 40 торговых отделений перестали сдавать выручку, ссылаясь то на пожар лавки, то на покражу товаров и всех денег. А питерские и московские промышленные тузы подавали ко взысканию векселя Прохора Петровича. Для погашения векселей наличных денег не было. В связи с этим собиралась Громову объединенная комиссия двух крупнейших столичных банков для продажи с молотка некоторых предприятий гордого владельца. Словом, черная полоса вплотную надвинулась на Прохора Петровича. Трагическая судьба его плачевно завершалась. Он, наконец, решил взять себя по-настоящему в руки, круто развить небывалую энергию, все поправить, все наладить и крепко идти к увеличению своих богатств, к полной победе, к славе. Он знал, что Тамерлан и Аттила, и даже сам Наполеон терпели временные поражения, что им тоже изменяло счастье. Значит, нечего напускать на себя хандру, нечего притворяться сумасшедшим, нечего дурачить себя, докторов, Нину и всех прочих. Нет, довольно. Вперед, Прохор, за дело! За свою идею, через неудачи, через баррикады темных угроз судьбы, через головы мешающих ему жить мертвецов, через растленные трупы. Но все-таки вперед, Прохор Громов, гений из гениев, вперед! Так, обольщая себя в моменты душевного подъема, он весь вскипал. Но кровь откатывалась от мозга, и взвинченный Прохор Петрович вдруг леденел в приступе холодного отчаяния. Все погибло, все пропало, выхода нет. Как проигравший битву полководец, потеряв самообладание, отдает противоречивые приказы, грозит расстрелом растерявшимся начальникам частей, вносит полный беспорядок именно в тот момент, когда нужна железная воля, нужна ясность мысли, так и Прохор Петрович Громов. Он хватается за телефон, сочиняет телеграммы, с одной работы, не распорядившись там, мчится на другую, гонит прочь от себя докторов, заводит скандалы с Ниной, дает одну за другой срочные депеши Протасову вернуться на 100-тысячное жалование. Увидав священника в коридоре своего дворца, ни с того ни с сего кричит ему: «Куть я обманщик, Бога нет!» А бессонной ночью, вскочив с кровати, начинает класть перед иконою поклоны, умоляя Бога даровать ему силы. В таких противоречиях, в таких душевных судорогах текут его часы и дни. Однажды под вечер помрачневший Прохор поехал на дрезине с инженером-путейцем в край железнодорожной дистанции, где оканчивалась постройка моста. И там, чтобы облегчить заскучавшее сердце, напустился с разносом на инженера и техников. «Вы затягиваете работы, вы в бирюльки играете, а не дело делаете. Вы знаете, какие неустойки я должен заплатить? Ежели участок не будет закончен в срок, ей-богу, я вас всех палкой изобью, а там судитесь со мной». Инженер, пожилой человек в очках, докладывал хозяину, что при создавшихся условиях работать трудно. Какие это создавшиеся условия? Нет общего руководства. Задерживаются чертежи мостовых труб. Неаккуратная выплата рабочим. А главное, кадры опытных рабочих разбегаются. Куда? К черту на рога, что ли? Нет, к Нине Яковлевне, к вашей супруге, Прохор Петрович. Глаза инженера обозлились. Он хотел уязвить грубого хозяина, добавил: там организация дела много лучше, и условия труда неизмеримо человечнее. Вертикальная складка редко врубилась меж бровями вскипевшего Прохора. Где это лучше? — заорал, раздувая ноздри. — Я, кажется, ясно сказал, у вашей супруги. Инженер круто повернулся и пошел прочь, показав хозяину спину. Взбешенный смыслом ответа, Прохор тотчас домой. Он ничего не видел, ни о чем не думал. И единственная мысль была всерьез посчитаться с Ниной. «Ага, у тебя лучше, у тебя человечнее». Он боялся расплескать по дороге, ослабить эту мысль. И, чтобы не остыть, покрикивал кучеру: «Погоняй!» Не снимая темно-синей венгерки с черными шнурами и драпово-белого картуза, он, громыхая сапогами, поспешно пересек анфиладу комнат и, не постучав в дверь, ворвался в будуар жены. Нина Яковлевна в дымчатом фланелевом пеньюаре, с высоко подхваченными в греческой прическе темными густыми волосами, располневшая, красивая, сидела лицом к Прохору у маленького инкрустированного бюро маркетри. Пред нею на коленях дьякон Ферапонт с воздетыми, как перед иконой, руками. «Внемли, госпожа государыня, погибаю! Сними с меня сан, сними сан! Недостоин, бо! Возьми, государыня, в кузнецы к себе! А хозяина твоего я вылечу, лучше всяких докторов!» Опечаленное лицо Нины, как только появился в дверях Прохор, заулыбалось ему навстречу. Но вдруг улыбка лопнула, и глаза женщины испуганно расширились. На нее, стиснув зубы, грозно шагал Прохор. И не успела она ни удивиться, ни вскричать, как тяжелая ладонь Прохора ударила ее по щеке. Нина молча упала со стула. «Стой!» – заорал дьякон и, вскочив на ноги, облапил Прохора. Прохор вырвался, шагнул, сжимая кулаки, к поднявшейся жене, но вновь был схвачен дьяконом. «Опомнись, Прохоре, что ты наделал? Прочь, дурак!» И в спину уходящей Нине: «Тварь, змея, разорительница, сумасшедшая! Я тебя в монастырь, в желтый дом!» Нина удалялась с хриплыми рыданиями, запрокинув голову, обхватив затылок закинутыми нежными руками. Прохор вновь рванулся из лап дьякона и с силой ударил его по виску наотмашь. У Ферапонта загудело в ушах. «Бей, бей, варнак! Когда-нибудь и я тебя ударю, а уж ударю!» Дьяков сгреб хозяина в обе руки и так больно стиснул, что у Прохора затрещали кости. Враждебно глядя в глаза его, дьякон басил: «Рук марать не хочу, а ежели ударю, так не по-твоему ударю, и нос твой в затылок вылетит. Вот, друже Прохоре, вот!» Дьякон разжал свои клещи руки и заслонил собой дорогу к Нине Яковлевне. Прохор стоял в той самой позе, в какой был схвачен, и пошевеливал согнутыми в локтях руками, как бы пробуя, целы ли кости. Дьякон Ферапонт достал из широких карманов 3 бутылки водки. «Вот, врач рецептус веселых капель тебе прислал». «Идем, идем», — изменившимся, жадным голосом нервно воскликнул Прохор. «Черт, скандал какой! Что она со мной делает?» И, обхватив друг друга за плечи, как 2 влюбленных, они направились в кабинет, пошатываясь от неостывшего возбуждения. Широкая спина дьякона резко передергивалась, точно ее грызли блохи, а глаза, недружелюбно косившие на Прохора, горели какой-то жестокой решимостью. «Я тебе покажу, как женщин бить! Я тебя в ум введу, дурак полоумный!» — злобно думал дьякон. До глубины обиженная Нина, вволю поплакав в своей уединенной спальне, решила призвать в свидетели своего несчастья священника и с еще пылающей щекой направилась в комнату отца Александра. Оседлав нос очками, батюшка в согбенной позе дописывал тезисы очередной проповеди. В синей скуфейке с золотым крестом на груди он приподнялся навстречу Нине. Зеленый абажур горящей лампы бросал загадочный холодный свет на все. Держась за щеку, Нина с настойчивостью в голосе сказала: «Я не могу больше оставаться здесь. Если вы, отец, не благословите меня на это, я принуждена буду уехать без пастырского благословения. Я не могу, я не могу. Чаша моего терпения переполнилась». Отец Александр подумал, понюхал табаку. «Я затрудняюсь понять», — заговорил он сухо, с оттенком угрозы, — «на кого же вы оставляете ваши работы, прекрасно начатые вами, вашу больницу, богадельню, школу, церковь, наконец?» Он не спеша посморкался, приподнял руку с вытянутым указательным пальцем, с зажатым в горсти платком, и смягчил до шепота свой драматически звучавший голос. «Муж, наконец! Ваш супруг, болящий Прохор Петрович, оскорбивший вас, дорогая черь моя, в припадке недуга. С ним как?» Нина всхлипнула, опустила руку со щеки и поднесла к глазам платок. «Но я не могу, но я не могу!» — выкрикивала она нервно, пристукивая каблуком и дергаясь полными плечами. Встала. Изломанной походкой прошлась, прижалась спиной к теплой печке. Руки, как мертвые, плетями упали вниз. Голова вздернулась в сторону, подбородок дрожал. Веки часто мигали, крупные слезы текли по щекам, по пеньюару. Отец Александр, затрудненно дыша, в мыслях прикидывал назидательное слово набожной, но терявшей прямой путь женщине. Нина машинально крутила платок в веревочку, и вот она говорит: «Я должна вам, отец Александр, признаться, как мне не больно это, я должна». Она остановилась, чтобы перевести дыхание. «Я люблю Андрея, Андрея Андреевича Протасова». «То есть как любите? Простите, не понимаю». «Люблю, как самого близкого друга своего. Вы удивляетесь? Странно. Что ж тут такого нехорошего?» Платок закрутился быстрее в ее руках. «И еще должна признаться вам, что я...» Нина опустила голову и, вздохнув, метнула взглядом по своему животу. «Я беременна». Отец Александр полуоткрыл рот, медленно рукой снял с глаз очки и с испугом прищурился на Нину. «Вы беременны? Ну что ж в этом странного, отец?» Рот священника открылся шире, в глазах блеснули искры гнева. «Хорошо, похвально, очень хорошо!» — саркастически бросал он, весь дергаясь и потряхивая волосатой головой. «Всему греху наименование — блуд!» Брови Нины удивленно приподнялись, и она сама, стоя у печки, приподнялась на носках и попробовала скорбно улыбнуться. Что ж тут удивительного? Я замужняя, и отец моего будущего ребенка – муж мой. Отец Александр, хлопнув себя ладонью по лбу, быстро отвернулся от Нины и в замешательстве стал перестанавливать с места на место вещи на столе. Потом с треском отодвинул кресло, встал и подошел к Нине с протянутыми руками. «Простите, родная моя, простите! Забвение главного! Что же это со мной?» Нина заплакала и бросилась ему на грудь.